понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья! Я иногда думаю о том, что 30 лет назад в этот день мы бы обязательно ходили строем, и все эфиры были бы торжественными, просто потому что сегодня на календаре 7 ноября. Знаете, есть какие-то вещи вневременные, но точно так же, например, сегодня, 7 ноября, мы будем говорить о вожде мирового пролетариата, о том, умерла и не умер, или не умерла левая идея, и почему левые взгляды все чаще эквивалентны пророссийским, и не имеют ничего общего при этом с темой социальной справедливости. Но говорить мы уже сегодня можем в самых разных интонациях. И слава богу, что 2016 настолько не похож на 1986. Это особенно рельефно ощущается в Украине, где за минувшие 2 года памятники Ленину покинули свои пьедесталы и отправились на задние дворы музеев. Тот самый процесс, который еще не произошел на территории Донбасса, еще не произошел в украинском Крыму, но рано или поздно произойдет. И вот 7 ноября наш эфир мы решили начать как раз-таки с подбивания итогов. Сколь много символических идолов, ушедших в небытие советской эпохи, точно так же последовали вслед за этой самой эпохой. Давайте послушаем.
100 слов по теме.
В городах Украины больше нет памятника Владимиру Ленину. 24 октября в городе Новгород-Северский на Черниговщине демонтировали последний монумент советскому вождю на подконтрольной Украине территории. Массовый ленинопад в Украине начался после сноса памятника Ленину в центре Киева. Это произошло 8 декабря 2013 года. После этого памятники Ленину демонтировали во всех областных центрах, кроме захваченных Донецка, Луганска и Симферополя. В апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла пакет законов о декоммунизации. Согласно документу, страна должна избавиться от советского наследия, названий городов и улиц, памятников коммунистическим деятелям. В конце августа этого года президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в рамках декоммунизации в стране переименовано 26 районов, почти 1000 населенных пунктов и снесено более 1200 монументов Ленину и другим советским деятелям. Верховная Рада Украины своим постановлением от 12 мая этого года также декоммунизировала аннексированный Крым. В рамках закона нардепы переименовали 70 населенных пунктов и 5 районов полуострова. Крымские города и поселки обретут новые названия после возвращения полуострова под контроль Украины. Несмотря на невозможность фактической декоммунизации Крыма, местные активисты сами избавляют полуостров от советского наследия. В ночь на 21 октября в Судаке неизвестные разрушили памятник Ленину, установленный в городском саду. Фотографии и видео с расколотым на части памятником публикуют жители города в социальных сетях. В российской администрации города заявили, что расследованием сноса Ленина занялись правоохранительные органы.
100 слов по теме.
Вы знаете, друзья, лично я достаточно молод, чтобы в моей биографии не было, например, пунктов про пионерию или комсомол. Но я достаточно стар, чтобы помнить, как раз в Крыму в 90-е годы митинги по случаю там, 7 ноября проходили. И проходили, ну, в какой-то степени достаточно массовыми. Хотя, может быть, на самом деле, со временем память меня начинает обманывать. Но вот как трансформируется, на самом деле, отношение, в том числе в Крыму, к 7 ноября? И какое значение играют, например, левое настроение в крымском обществе? Об этой теме мы будем говорить с крымским политологом Дмитрием Амельчуком. Дмитрий Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Дмитрий Владимирович, а вот вообще сейчас в Крыму 7 ноября вот на улицах происходило, сколь бы то ни было, ну, какое-то массовое шествие, какие-то большие там колонны, которые, может быть, шли по центральным улицам?
Нет, ну, таких больших колонн уже, конечно, не будет. Тем более, что государство у нас не поддерживает этот праздник. Есть другой, 4 ноября. Но влияние остается достаточно серьезное, и инерция остается довольно сильной. Более того, по сути дела, акт в Судаке, большая часть людей, которых разных возрастов, с которыми мне приходится общаться, ну, в общем-то, честно говоря, отзываются достаточно негативно. Очень многие говорят о том, что та же декоммунизация в Украине – это единственное, чем может похвалиться новая власть, вот при отсутствии серьезных успехов там, в повышении жизненного уровня, в борьбе с реальной коррупцией. В Крыму такое настроение достаточно серьезное. Хотя на самом деле, скажем, влияние коммунистической партии очень-очень ослабело. Оно связано и с распрями внутри, оно связано с отсутствием ярких лидеров. А сама левая идея, вот как инерция мышления, она жива, и я думаю, что особенно не страдают жители Крыма от того, что их поселки переименовали, но они об этом не знают.
Ну, бог с ним, с переименованиями в отношении Крыма, но вы правы, когда говорите о том, что в Крыму всегда был, ну, вот эта вот артикулированная такая левизна, в том числе в электоральных настроениях. И мы помним, как, например, для украинских коммунистов или там социал-демократов Крыму было одно из таких довольно... Крым был одним из их довольно таких прикормленных электоральных огородов. Но при этом вот на последних выборах, которые происходили уже после, условно говоря, смены флагов на территории полуострова, левые силы какой-то большой электоральной поддержки не получили.
Абсолютно с вами здесь согласен, но я еще раз могу повторить, что это связано, конечно, с одной стороны, с определенным угасанием идеи, но, с другой стороны, их причину искать в самих коммунистах, в самих коммунистических организациях. С тех пор, когда при Граче произошел раскол, он никуда не преодолен. Нынешние лидеры КПРФ в Крыму, люди достаточно, ну, скажем, невыразительные. Они не могут повести за собой людей. Тем более в Крыму все прекрасно понимают, что КПРФ, это в Крыму, по крайней мере, однозначно, это абсолютно карманная структура. И если где-то она немножко сильнее и набирает больше сторонников, так это Севастополь. Кстати, выборы это тоже показали. Угу. Вот в Севастополе там коллектив не только очень старых людей вокруг Пархоменко и сотоварищей, он держится довольно серьезно и влияние на города не оказывает.
Угу. Ну, подскажите, вот что сегодня символизирует, вот скажем так, в годы, там, в период с 91 по 2014 год, нередко памятник Ленину был таким якорем советской идентичности в очень многих регионах, да, той самой идентичности, от которой Украина пыталась уходить, дрейфовать в какую-то новую, другую, иную, там, идентичность, и памятник Ленину был вот таким вот как бы оборонительным рубежом, таким вот себе окопом, выполняя такую важную символическую роль. А какую символическую роль сегодня в Крыму играют памятники Ленину?
Знаете, я думаю, что эта роль примерно такова. Это было, это осталось, его нечего трогать. Пусть стоит, оно нам не мешает. Хотя есть тоже сторонники их памятник снести, и трудно даже сказать, кто сегодня их больше по количеству. Другое дело, что количество активных сторонников сноса, уничтожения памятников, активных, я подчеркиваю, их гораздо меньше. Абсолютно большинство считают, даже если изменили свое мнение к Ленину, что за наша история, пусть стоит, он не мешает.
А вот, допустим, когда происходил процесс декоммунизации в Украине, мы внезапно обнаружили, что многие вопросы, которые, ну вот, казались принципиально нерешаемые, как, например, переименование улиц, посвященных там Ленину, посвященных там, я не знаю, там Кирову, там кому бы то ни было еще из советских вождей, что, оказывается, это все очень просто сделать на самом деле. И там многим улицам были возвращены там исторические названия, какие-то получили просто новые названия. Вот процесс переименования улиц, тем более, что в Крыму есть улицы, которые названы в честь очень неоднозначных исторических персонажей, как там улица Белокуна там, или там других людей, которые в советское время, ну, там, скажем так, особенным гуманизмом по отношению к своим идеологическим соперникам не отличались. Насколько, на ваш взгляд, реально представить, что вот при сохранении нынешней как бы политического статус-кво в Крыму, что эти улицы будут переименованы, улицы там Карла Либкнехта, Роза Люксембург, Белокуна, там Ленина и так далее, и так далее, и так далее?
Ну, про Белокуна и Ленина пока не знаю, а Роза Люксембург, Карла Либкнехта было еще... Еще раньше им возвращены названия, существует два названия. Вот. Но по инерции люди все равно их именуют Карла Маркса, по инерции именуют Розочка. Вот, понимаете, это не... Вот здесь происходит отрыв от идеологии. То есть для кого-то это абсолютно идеологические названия, а для очень многих они уже потеряли идеологическое содержание. Вот, к примеру, площадь Куйбышева. Вот поколение, которым 40-50, называют его куйбышатник. Хотя понятия не имеют, кто такой Куйбышев. Поколение, которому 20, говорят кубик. Но ни в коем случае не Куйбышева. А Куйбышева вообще не слышали. И понятное дело, что они будут очень спокойно относиться ко всякого рода переименованиям, поскольку в их лексиконе останется вот этот самый термин, который используют сегодня.
Понятно. Но это вы вот сейчас говорите о том, что изначально идеологический символ, из него вот идеология выветрилась. Но мы помним, например, что в Российской Федерации в 90-е годы был процесс возвращения самых разных названий. И тогда, например, Свердловск получил обратно название Екатеринбург. А Ленинград, например, был переименован в Санкт-Петербург. А вот Ульяновск, например, до Ульяновска этот процесс вот, как раз перед самым переименованием, собственно, затормозился. Там уже была инициативная группа о том, чтобы Ульяновску вернуть там. Или, например, как Вятка. Она так и не стала из Кирова обратно Вяткой. Хотя точно так же процесс шел. Просто в какой-то момент, на каком-то историческом этапе в Российской Федерации вот эти процессы ухода от социалистического такого символического наследия, они затормозились. А вот на ваш взгляд, реально ли представить, что в Крыму вот этот вот процесс вновь появится в нынешней реальности?
Нет, я думаю, что нет. Это отражает общую ситуацию в России. Все-таки, понимаете, политическая линия России, скажем так, первых десятилетий, то есть 90-х годов, и политическая линия после 2000-х, они достаточно различаются и не только во внешней, но и во внутренней политике.
Угу.
То есть эти заметно, я думаю, понимают, все понимают, что это видно невооруженным глазом. И более того, даже культ вождя всех народов тоже выглядит более солидно, чем он выглядел в 90-е годы.
Да.
Вот. Поэтому я очень сомневаюсь в том, что такой процесс может пойти.
Понятно. Но, с одной стороны, у нас наблюдается противоречие. С одной стороны, современная Российская Федерация эксплуатирует в том числе идеи как бы России, царской России, которую мы потеряли, ну, это вот в кавычках, которую мы потеряли, как такой устоявшийся термин там из 90-х годов. А с другой стороны, как бы культ обращения к Советскому Союзу. Но при этом же в том же Крыму есть там истории про там того же Белокуна, которые противоречат вот самой идее акцептации там царской России и так далее. Просто человек, который отправлял там царских офицеров целыми эшелонами на дно Черного моря в баржах.
Ну, давайте так. Что касается Белокуна, то, по крайней мере, я, как человек, который хорошо знает всю его историю и биографию, по крайней мере, понимаю, почему он это делал, что у него было в жизни перед этим. Понятное дело. Но я думаю, что на сегодняшний день мы должны говорить о другом. Насколько вот эта волна переименований не только будет восприниматься обществом, но сколько она будет идеологически восприниматься. То есть, да, сегодня можно советское переименовать. Я буквально несколько дней назад был в поселке Советский. Говорил, ну, люди тогда и не знают о том, что их переименовали уже. Даже и знать не хотят. Но есть гораздо более важные проблемы. Вот. Я думаю, что и Кировские, и так далее, все они когда-то будут переименованы. Может быть, не стоит в этом спешить. Есть сегодня, скажем, гораздо более значимые задачи для того, чтобы стать современной европейской страной. А эти вопросы, они решаются само постепенно, и если не приводить их только в бесконечную кампанию. Посмотрите, какая история с городом Кропивницкий.
Ну,
хотя понятно, что Кирова никто особенно не любил, и какого-то желания защитить его особенно не было. На самом деле, или, скажем, в том же Днепре.
Ну,
Петровск издавна называли Днепром, а когда назвали Днепр, ну, не оказалось, не всем это нравится.
Ну, во многом это история про то, можно ли законсервировать социальную традицию, или в какой-то момент приходится через нее перешагивать. Спасибо, Дмитрий Владимирович. Дмитрий Амельчук, крымский политолог, был с нами на связи и как раз объяснял, что вот в Крыму, особенно в нынешней реальности, представить себе ситуацию добровольного и, там, отказа от какой-то части советских названий, в том числе названий улиц, практически нереально, даже несмотря на то, что многие многие эти исторические деятели, имена которых присвоены были крымским улицам, они, ну, с точки зрения современных оценок, вполне себе довольно-таки однозначны. Друзья, мы продолжим говорить, на самом деле, о том, почему на постсоветском пространстве левое очень часто равно пророссийскому, и почему левые политические силы раз за разом больше выступали за географию, нежели за ценности. Вот об этом будем говорить буквально через пару секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Снова, друзья, «Крым. Реалии» на связи. С нами на связи с нашей студией Алексей Гарань. Алексей Васильевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей Васильевич, вот мы как раз говорили в редакции, спорили перед эфиром, и вот как раз получилось так, что на постсоветском пространстве, в том числе в Украине, в первую очередь, наверное, всякий раз левые движения, они в большей степени ассоциировались не с темами социальной справедливости, сколько с идеей интеграции на Восток, то есть Таможенный союз, АДКБ в тех или иных формулах. Почему вот такое искажение на постсоветском пространстве произошло, когда левое стало означать пророссийское?
Ну, вы знаете, наверное, левые всегда, и даже в Европе они более так лояльно относились, скажем, к Советскому Союзу. Другое дело, что принципиальное отличие вот левых на постсоветском пространстве и левых в Европе, это то, что в Европе левые все-таки стали национальными партиями. Скажем, та же французская коммунистическая партия, она выдвигала лозунг «Социализм в цветах Франции», отказалась от лозунга «Диктатуры пролетариата», то же самое испанская компартия, итальянские коммунисты, они вообще потом стали... переименовались, вступили в социнтерн, сейчас правят в Италии под названием «Демократы», а это бывшая коммунистическая партия. Кстати, такую же эволюцию прошли и левые в большинстве стран Центрально-Восточной Европе. Тобто польские коммунисты, румынские коммунисты, венгерские, они все стали социалистами или социал-демократами, и в Прибалтике так. И в этом, я думаю, как раз и это означало, что в конечном счете они смогли прийти к власти. А вот на постсоветском пространстве, ну, за исключением Прибалтики, действительно коммунисты, они законсервировались, они не реформировались, и в результате в большинстве случаев они просто превратились в очень удобных спарринг-партнеров для новой власти. Скажем, мы можем посмотреть на российских коммунистов, которые... вполне комфортно подыгрывают режиму Путина, выступая в роли лояльной оппозиции, а перед этим Ельцину. Это были же украинские коммунисты, да, которые абсолютно вписались в новую систему и стали подыгрывать Кучме, а потом Януковичу. Ну, может, исключение были коммунисты в Молдове, которые пришли к власти. Но что интересно, что там коммунисты, они выступили за европейскую интеграцию. Да, хотя бы формально, но формально они отстаивали курс на европейскую интеграцию. То есть в какой-то мере можно сказать, что нынешняя ассоциация Молдовы – это тоже результат деятельности коммунистической партии. Вот всех... в других странах, а коммунисты законсервировались и, я думаю, не реформировались. И это стало причиной, почему в конечном счете они потерпели сокрушительное поражение.
Вы знаете, вот если смотреть как раз-таки на ситуацию в современной Украине, и даже если мы иногда будем всматриваться в ситуацию там, в современной России, то порой создается ощущение, что чисто социологически, что запрос на как раз там какую-то социальную справедливость, пусть даже, может быть, по очень шариковским таким вот методам из серии «все забрать и поделить», он очень силен. Но при этом какой-то действенной левой силы в Украине, например, там, реальных социал-демократов или каких-нибудь еще там социалистов, которые бы там умели успешно конкурировать на выборах, не появилось. Почему? То есть у нас есть какое-то искажение, есть политический запрос, но нет политического предложения, или этот политический запрос не совсем то, что мы о нем думаем?
Смотрите, они должны еще реализовать, как бы этот запрос есть, но они должны реализовать этот потенциал. Вот в Украине, например, скажем, в отличие от России, была возможность создать на базе бывших коммунистов вполне современную левую социал-демократическую партию. Я имею в виду социалистов Мороза. Mm-hmm. Так, то есть это бывшие коммунисты, так. Но Мороз, в общем-то, постепенно шла эволюция, и они были уже за шаг до вступления в социнтерн. То есть они имели возможность превратиться в вполне нормальную украинскую социал-демократию. К сожалению, в 2006 году мы помним этот кульбит Мороза, который ради собственных амбиций вступил в союз с Януковичем, за ним последовало партийное руководство, и это привело к трагическим последствиям для социалистов, потому что через год в выборах они не прошли в парламент, далее партия раскололась и полностью исчезла с политической арены Украины. Это, кстати, пример того, как один неверный шаг может перечеркнуть ту здоровую эволюцию, которая шла на протяжении 15 лет. То есть вот на Украине как раз была возможность создания такой партии. Но в конечном итоге руководители оказались как бы недостойным исторического вызова, скажем так.
Вы знаете, вот последнее время создается очень ощущение, что вот 23 года даже повестка в Украине, она разделялась даже на то, что была, условно говоря, лагерь будущего, те политические силы, которые предлагали идти вперед, и лагерь прошлого, те политические силы, которые предлагали дрейфовать назад и каким-то советским практикам возвращаться. И украинские левые, создавалось ощущение, что это как раз партия прошлого, которая предлагает, там, не знаю, все опять снова национализировать, ввести систему государственного там жесткого регулирования и так далее, и так далее. А сегодня, возможно, партия левая, которая не будет партией прошлого?
Ну, я думаю, да, и это было бы нормально. То есть как раз нам необходимо создание нормальной украинской социал-демократии. Но социал-демократия действительно реальная социал-демократия, а не просто... Не просто вывески. Кстати, в свое время у Мороза была очень такая удачная шутка в отношении объединенных социал-демократов Медведчука. Он говорил, а что общего между морской свинкой и объединенными социал-демократами? А то, что морская свинка не морская и не свинка. Вот, то есть действительно под этой вывеской среди социал-демократов на самом деле, значит, были олигархи. Но это, кстати, не только касается социал-демократов. Знаете, у нас такая либеральная партия Щербаня, которая абсолютно не была либеральной, ну и так далее. Ну, кстати, в мире такое встречается, да, когда партии называют себя социал-демократическими, либеральными, на самом деле таковыми не являются. Ну, кстати, и Жириновский тому пример.
Понятно. Спасибо вам, Алексей Васильевич, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Алексей Гарань, украинский политолог, был на связи с нашей студией. Вы знаете, друзья, вот если суммировать сказанное, то мы будем наблюдать очень любопытную ситуацию в Крыму. На протяжении 23 лет крымские коммунисты в той или иной форме, будь это, там, не знаю, коммунисты Леонида Грача, или будь это там, партия регионов, которая эксплуатировала просоветскую риторику, они раз за разом, по сути, были, повторюсь, не коммунистами, не левыми, а пророссийскими. И они, вся их повестка состояла из того, что мы как бы будем обеспечивать сближение с Россией. Ну вот февраль-март 2014 года. Пришла Россия, аннексировала украинский полуостров, и, по сути, у левых не осталось повестки, которую они в Крыму могут предлагать, потому что, условно говоря, бойтесь своих мечтаний, потому что в какой-то момент эти мечты рискуют осуществиться и воплотиться в жизнь. И вот уже 7 ноября, праздник, у которого нет ни прошлого символического наполнения, ни того символического наполнения, которое у него было в 90-е, когда он олицетворял какую-то мечту о некой единой стране. И вот уже никаких колонн в Крыму на крымских улицах нет. Старый праздник ушел в небытие. Появится ли новый? Хороший вопрос. Позволит ли этому новому празднику появиться время? Тоже хороший вопрос. И вообще хороший вопрос, какие праздники Крым будет праздновать через 10-15 лет. Берегите себя и до скорого.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.